Добрый вечер. Мы продолжаем с вами изучение беседы Любавического Рэбе, посвященной недельным главам Матис и Массой, которую Рэбе произнес 2 числа Менахем Ов 1751 года. Это одна из бесед, относящихся к циклу «Двар Малхус», последних на данный момент бесед Рэбе, которые мы слышали от него в предшествующий период. Ведет урок Шмулик Саминский. На предшествующих занятиях мы с вами занимались в основном объяснением того, каким образом идея провозглашения «Хазак, хазак, венис хазак» – «силен, силен и усилился» – традиционного провозглашения, которое осуществляют евреи по завершении изучения какой-нибудь из книг Пятикнижия, провозглашение, которое указывает на силу евреев в области Торы и заповедей святого служения, каким образом оно сочетается с содержанием времени, в которое происходит и всегда происходит завершение изучения четвертой книги Пятикнижия, книги Бемидбар, времени Бейнам Цорим, траурного, во всяком случае, до последнего времени, траурного периода, связанного с разрушением храма, связанного с изгнанием и усилением изгнания. В каком-то смысле мы, наверное, можем констатировать, что мы разобрались в этом. Мы поняли, что сама по себе идея провозглашения «Хазак, хазак, венис хазак» сила евреев в области Торы и заповедей, утроенная сила, сила, которая связана и с привлечением божественности сверху вниз, и с работой евреев по изменению мира, которая поднимает мир снизу вверх и приводит его к состоянию сосуда, способного вместить божественность. И объединение этих двух вещей вместе, все это выражается завершением изучения книги Бамидбар, связано с содержанием заключительных глав книги Бамидбар, глав Матис и Массой, и указывает на силу полного и окончательного освобождения, освобождения, после которого не будет изгнания, указывает на идею третьего храма, который является логическим продолжением первого и второго храма, и к строительству которого вели разрушение первого и второго храма так или иначе. Именно поэтому в данный период, период, связанный с первым и вторым храмом, пусть с их разрушением, пусть с падением, которое в результате должно было привести к поднятию третьего храма, произносят евреи, завершая изучение четвертой книги, пятикнижия книги Бамидбар, вот эти самые слова «хазак, хазак, венис хазак». Именно в этот период подчеркнута в наибольшей степени идея вечного окончательного освобождения и вечного храма, который никогда не постигнет разрушения. Впрочем, на прошлых занятиях, на вчерашнем занятии последнем, мы начали с вами заниматься следующей частью беседы, которая с точки зрения сюжетной, во всяком случае, с точки зрения внешней, не так связана с темой, которую мы только что обозначили. Рэбе указал на то, что суббота недельной главы, недельных глав, вернее, Матис и Массой, суббота, в которой завершается изучение главы Бамидбар, которая завершалась изучение недельной главы Бамидбар в 5751 году, выпала на следующий день после новомесячия, новомесячия Менахем Ов, новомесячия месяца, связанного в основном с разрушением храма, но, как выясняется, связанного еще с одной очень знаменательной датой. Дело в том, что новомесячие месяца Менахем Ов является Йорцейтан, временем поднятия из этого мира Аарона первосвященника, брата Моше Рабейну, руководителя еврейского народа, который выводил евреев из первых изгнаний, из египетского изгнания, брата Мирьям, которая сестры Моше и Аарона, которая тоже приняла участие в этом процессе, достаточно выдающаяся. Так вот, указание непосредственной даты ухода из мира кого-то из праведников для Торы – вещь необычная, вещь выдающаяся, вещь, которая представляет собой хидуш. Ни в отношении Моше Рабейну, ни в отношении Мирьям, ни в отношении праотцов, наша Тора не указывает времени их отхода из мира. Логично предположить, что указание, непосредственное указание в раскрытой форме, указание даты ухода из мира Аарона первосвященника Торой, не случайно и связано с общей идеей его служения в этом мире, с общей идеей его подхода, скажем, к служению, поскольку именно в день ухода праведника из мира все его деяния, все его добрые дела, все его изучение Торы, вся его молитва, они реализуются, раскрываются в мире, согласно тому, что говорит Алтер Ребе с Вегера Закейдиш в одной из частей своей книги Тани. Ребе начинает анализировать деятельность Аарона первосвященника, идею служения Аарона первосвященника для того, чтобы в результате прояснить связь между его служением и датой его ухода из мира, которую Тора озвучивает напрямую. Наиболее бросающимися в глаза вещами, на основании которых можно связать эти две идеи, является то, что Аарон первосвященник, с одной стороны, как говорится о нем в Мишне, являлся человеком, любящим творение, любящим евреев поголовно, любящим евреев даже тех, которые называются творениями, у которых нет других достоинств, кроме того, что они сотворены Всевышним. Это был человек, который стремился к миру, и стремился к миру настолько, что в момент ухода его из мира, после того, как Аарон первосвященник умер, еврейский народ справлял по нему траур, который был большим трауром, нежели даже траур по уходу из мира Моше Рабейну, поскольку Аарон первосвященник из своей любви к миру, из своего стремления к миру, стремления привлечь евреев к служению по исполнению Торы и заповедей, он прибегал к определенным хитростям даже, предпринимал множество усилий для того, чтобы внести мир между евреями, между друзьями поссорившимися или между разошедшимися во взглядах супругами и так далее. По этой причине траур по нему был тяжелее, чем траур по Моше Рабейну. С другой стороны, с Аароном первосвященником связано чудо, одно из трех чудес, которые следовали за евреями во время всех их скитаний по пустыне, по выходе из Египта. Это было чудо облаков славы, облаков, которые окружали еврейский народ и защищали его, в частности, даже от внешних врагов. Когда Аарон первосвященник умер, облака славы покинули еврейский стан, и амаликитяне, подумав, что это является благоприятным моментом для того, чтобы напасть на евреев, напали таки на евреев. Ребе объясняет, что есть отличие чуда облаков славы от чудес, связанных с заслугами Моше Рабейну и Мирьям. В заслугу Моше Рабейну евреям был дан ман, в заслугу Мирьям евреям был дан колодец, но оба эти чуда, они были ограниченными в какой-то степени. Они были направлены на удовлетворение нужд каждого из евреев. И только чудо облаков славы вмещало в себя, охватывало весь еврейский народ в целом. Еврейский народ защищался облаками славы совершенно в одинаковой степени применительно каждому еврею. Каждый из евреев, который находился внутри еврейского стана, он оборонялся облаками славы в равной степени. В какой-то степени это созвучно с идеей служения Аарона первосвященника, как она выражается с Мишной, например. Любовь к каждому еврею, вне зависимости от различий. Давайте мы с вами продолжим изучение нашей беседы, начиная с 10 ее пункта. И необходимо добавить, что эта идея намекается также именем Аарон. Слово Аарон, если мы рассмотрим его внимательно, оно состоит из слова «гар». Это первое, это вторая и третья, простите, буквы в слове «Аарон». Слово «гар», «гора». «Гора» указывает на идею любви. И перед этим словом, перед словом «гар» расположена буква «алев», которая указывает на источник этой любви. «Алев», который перед «гар», почему «гар» указывает на слово на источник любви, если вы помните, когда евреи собрались у горы Синай для того, чтобы принимать Тору, Всевышний повесил над ними гору, как корыто, так говорят в нашей благословенной памяти мудрецы. И вот эта вот гора, которая висела над евреями, она мудрецами рассматривается как проявление величайшей любви, выражение величайшей любви Всевышнего к евреям. И вот перед словом «гар» расположена буква «алев», которая указывает на источник этой любви. «Алев», как вы помните из предшествующих бесед, которые мы с вами уже успели разобрать, намекает на множество самых разнообразных вещей. В частности, «алев» мы можем рассматривать как слово, состоящее из букв слова «пеле», слова «чудо», помененных друг с другом местами. И поэтому любовь эта, она агаварабу, она является великой любовью, той ступенью в любви, которой приходят праведники в результате своего служения. Не всякий человек достигает такого уровня любви к евреям. И вот это вот самое Аарон, алев, гар, указывает на разницу между Авраамом и Аароном, собственно. Что несмотря на то, что оба они представляли собой выражение идеи доброты и любви, несмотря на это, качество доброты и любви Авраама, оно было так или иначе немного ограниченным, оно было подчинено седер и шталшус, оно было ограничено существованием материального мира, а качество доброты и любви Аарона представляло собой доброту и любовь, которые мы с вами называем агаварабу, великой любовью, которая выше ишталшус, которая выше, в принципе, существования этого мира. И необходимо также сказать, что идея великой любви, она намекается также порядком букв в слове «аароин». «Аароин» – первые две буквы этого слова «алев гей», собственно, те же самые буквы «алев гей» являются начальными буквами слово «агава», слово «любовь», а «рейш» является начальной буквой слова «рабу». Таким образом, слово «ароин» представляет собой аббревиатуру вот этого словосочетания «агаво рабу». А «нун», конечный «нун», наверное, вы знаете, что в еврейском языке для в конце слова часто употребляются немного другие написания букв. Так вот, конечный нун, распрямленный нун, нун, который уходит ниже строчки, уходит под строку, он указывает на привлечение и распространение вот этого аспекта великой любви в самый низ, также по отношению к тем евреям, которые находятся на самом низком уровне, которые находятся на уровне под строкой, скажем, которые находятся на уровне под буквенным рядом. Недавно совсем мы говорили с вами о том, что каждый еврей соответствует какой-то из букв Торы, и некоторые буквы Торы, они находятся ниже строки, пишутся ниже строки, указывая на уровень евреев, которые находятся на более низком уровне, чем другие. Как известно, в Торе существует три вида букв. Те буквы, которые пишутся выше строки, те буквы, которые пишутся в строке, и те буквы, которые пишутся ниже строки. И подобием их являются евреи, которые уподобляются буквам Торы. Как вы помните, мы с вами недавно упоминали такое высказывание мудрецов, что само слово «Исроэль», само слово «Израиль», которое обозначает еврейский народ, оно является сокращением фразы «Еш шишим риба эйсис летейра», есть 600 тысяч букв у Торы. Каждый из евреев, а евреев из Египта вышло немногим более 600 тысяч взрослых мужчин. Эти мужчины обладали 603 550, насколько я помню, душами, основными душами, глобальными душами, от которых потом осколки, ответвления вселялись в евреев в последующие поколения. Так вот, вот эти вот самые 600 тысяч букв Торы, которые соответствуют 600 тысячам евреев, 600 тысячам еврейских больших душ, основных душ, они соответствуют, их уровень соответствует тому, как пишутся буквы. Буквы, которые пишутся выше строки, это, очевидно, более высокие души, а буквы, которые пишутся в строке, обычные души, буквы, которые пишутся ниже строки, это, очевидно, указание на евреев, которые в своем служении не обладают большими достоинствами. Так вот, любовь Аарона первосвященника достигала также и их. Она достигала также тех евреев, которые ниже строки, у которых достоинств мало, которым, на первый взгляд, любовь испытывать сложнее, чем к другим. И основное, что мы можем сказать в отношении этого, что уровень Аарона представляет собой уровень, который выше разделения. Выше разделения между евреями. Почему выше разделения между евреями? В чем это выражается? В том, что его любовь, она не знала разделений, в том, что его любовь к евреям, она не подразумевала различного отношения, различного чувства к еврею, который обладает массой достоинств, или к еврею, который не обладает никакими достоинствами. И, с другой стороны, в его заслугу евреи были обеспечены облаками славы, которые охраняли абсолютно весь еврейский народ, каждого из евреев, опять же, вне зависимости от их заслуг, совершенно в равной степени. Поэтому в силах его было объединить, соединить и объединить все частности еврейского народа вместе, объединить их внутри облаков славы в одно единое целое. 11-й пункт беседы. И говоря более частным порядком, в идее Аарона подчеркивается соединение и объединение двух направлений, о которых мы говорили с вами в первой части беседы. Привлечение сверху вниз. Такое привлечение божественности, которое ведет к подавлению злого начала, скажем, которое не взирает на злое начало, не взирает на состояние этого мира. И поднятие снизу вверх, то есть привлечение божественности, которое за счет работы со злым началом, за счет работы с противостоящим божественности началом этого мира, осуществляет из самого мира жилище ему благословенному, осуществляет из самого мира сосуд, вмещающий божественность. Наподобие объединения глав Матес и Масей, как о них мы говорили выше. Именно главу Матес мы связали с привлечением божественности сверху вниз, если вы помните. Главу Масей с поднятием этого мира снизу вверх, которая позволяет привлечь в мир божественность большую, чем прежде. Со стороны уровня, который более высок, чем разделение наверх и низ. Еще раз, идея Аарона первосвященника подчеркивает объединение между вот этими двумя направлениями. Привлечение сверху вниз и поднятие снизу вверх за счет идеи, которая стоит над ними. За счет идеи, которая находится выше разделения наверх и низ. И, следовательно, может даже на уровне верха, где существует верх и низ, связать их вместе. Из основных идей Аарона первосвященника и с идеи, собственно, всего коинского рода, который от него происходит, всего рода священников, который от него происходит, благословение Кааним, заповедь, которая имеет отношение именно к Кааним, и только Кааним могут ее выполнять, Кааним обязаны благословлять еврейский народ, в земле Израиля благословляют они еврейский народ ежедневно. Вне земли Израиля по ряду причин Кааним благословляет еврейский народ только в субботы и праздники. Говоря словами Шульхан Оруха, положительной заповедью из письменной Торы является то, что Кааним должны благословлять еврейский народ ежедневно с простиранием рук. Коаним во время благословения Коаним особым образом держит руки, поэтому обряд это называется Нсиас Капаим, воздымание рук. И заповедь эта существует также в настоящее время. И с, вне земли Израиля такое благословение происходит каждый Йомтов, а в земле Израиля, как это принято во множестве святых общин, происходит также каждый день. В каждой молитве из молитв дня, кроме молитвы Минхи, молитвы Минха, потому что во время нее существует опасение, что может быть, Кааним будут находиться в нетрезвом состоянии, а в таком состоянии они не имеют права благословлять евреев. И известно, что благословение в благословении Кааним есть объединены между собой два достоинства – благословения и молитвы. Как-то недавно мы с вами обсуждали уже идеи благословения и молитвы и обратили с вами внимание на то, что идеей благословения является привлечение сверху вниз, привлечение того, что уже уготовано для еврея, уготовано для него свыше, а достоинством молитвы является привлечение, идеей, вернее говоря, молитвы является привлечение снизу вверх. Молитва представляет собой служение сердца, человек работает с собой, эта работа его направлена на поднятие снизу вверх. И поскольку идея Коэна, идея Аарона первосвященника, она поднята над этими двумя движениями, привлечение сверху вниз и поднятие снизу вверх, по этой причине возможно объединение их, возможно слияние этих двух движений, объединение их в одном обряде, в одном действии, процессе благословения Коаним. Объединение верха и низа. И необходимо сказать, что объединение вот этих двух направлений, привлечение сверху вниз и поднятие сверху вниз, поднятие снизу вверх, благословение и молитвы, за счет некоторого третьего начала, которое выше их обоих. Начало Аарона первосвященника с идеей священства вообще намекается также тем, что благословение Коаним – это тройное благословение. Тройное благословение, которое намекает на объединение между 1 и 2, которое происходит в числе, которое происходит в 3, в идее числа 3. И в соответствии с этим необходимо обнаружить намек в числах лет Аарона первосвященника. Про Аарона первосвященника говорится в Торе, что он прожил 123 года в тот момент, когда он умирал, вернее говоря, на Гейр Хогор, на горе, на которой он в результате умер и был похоронен. Ему было 123 года. Что в дополнении к полноте лет, в дополнении к полноте 120 лет, как вы знаете, наверное, 120 лет – это полнота жизни человека в настоящее время. Как в дополнение к полноте 120 лет, которых достиг Моше Рабейну, правда, несколько позже, 120 лет, который прожил Моше Рабейну, про которого сказано «Сегодня наполнились дни и годы мои», как написано, «и будут дни его, дни человека, 120 лет». Прожил Аарон первосвященник еще 3 года. Еще 3 года, которые выходили за рамки полноты лет, отведенных человеку. 3 и 20 и 100 лет. Что число вот это вот, 3 лет, трех лет, которые дополняют собой полноту 120 лет, ими намекается совокупность служения по объединению двух направлений привлечения сверху вниз и поднятия снизу вверх, идеи, которая выше и привлечение, и поднятие, объединяет их вместе. Давайте прервемся, через 5 минут продолжим наше занятие.